Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Москве и Московской области траур по жертвам теракта в аэропорту Домодедово, что известно о расследовании этого преступления. Всемирный экономический форум в Давосе открывается выступлением президента России. Поверят ли представители мирового бизнеса и политики в искренние заявления Дмитрия Медведева о том, что свобода лучше не свободы? Вслед за Тунисом массовые беспорядки начались в Египте. Может ли в арабском мире произойти еще одна революция? Такие вопросы поставила перед нами среда, 26 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открылся очередной всемирный экономический форум. В нынешней встрече принимает участие более 2500 политиков, бизнесменов и общественных деятелей из 100 стран мира. Среди них многие лидеры государств, в том числе президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Медведев должен выступать с основным докладом, однако время его пребывания в Давосе сокращено из-за теракта в московском аэропорту Домодедово, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вместо запланированных нескольких дней участие президента России Дмитрия Медведева в работе Всемирного экономического форума в Давосе ограничено несколькими часами. Первым пунктом в программе президента стоит его встреча за закрытыми дверями с Международным деловым советом, в который входят более 100 руководителей ведущих мировых компаний. Встреча посвящена интеграции России в глобальную экономику и обсуждению инвестиционного климата в стране. Накануне поездки в Давос в интервью газете «Ведомости» Дмитрий Медведев сообщил, что намерен пропагандировать возможности страны, откровенно рассказывать, в чем сильные стороны российской экономики и правовой системы, и не менее откровенно говорить о трудностях, слабостях и нерешенных проблемах. Второй пункт, значительно сокращенный в связи с терактом в Домодедово программы пребывания президента России в Давосе, открытие первого пленарного заседания Всемирного экономического форума. В интервью «Ведомостям» Дмитрий Медведев подчеркнул, что его доклад адресован всем, кто заинтересован развивать экономические отношения с Россией. Дмитрий Медведев не примет участие в специальной сессии форума, посвященной теме модернизации России. Представлять страну здесь будет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, по мнению профессора Высшей школы экономики Алексея Портанского, на нынешнем форуме в Давосе Россия будет уделено не столько внимания, сколько об этом говорят.
И, конечно, выступление президента Медведева было важным, но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная, и нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, 3 сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса и исследованию рисков на будущее, глобальных рисков. Число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе.
Накануне поездки Дмитрия Медведева в Давос эксперты предполагали, что президенту придется отвечать на многие не слишком приятные вопросы потенциальных инвесторов, связанные с коррупцией, деятельностью российской судебной системы в целом, и недавним приговором по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в частности. По мнению Алексея Портанского, большинство серьезных зарубежных инвесторов пересмотрели оценки рисков работы в России в связи с обвинительным приговором бывшим совладельцем ЮКОСа.
Конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди, и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками.
Сам Дмитрий Медведев очень аккуратно высказывается о приговоре по второму делу ЮКОСа, стараясь избегать оценочных замечаний. В интервью «Ведомостям» президент обратил внимание на то, что в России длительные сроки за экономические преступления отбывают не только руководители ЮКОСа, но и значительное число представителей бизнеса. И уж если говорить о проверке законности и обоснованности таких решений, то она должна затрагивать целую совокупность подобного рода составов преступлений. Невмешательство Дмитрия Медведева в дело ЮКОСа, политолог Дмитрий Орешкин считает вполне объяснимым.
Это зона ответственности Владимира Владимировича Путина. Вмешиваться туда означает вступать в открытый конфликт в тандеме. Какие бы там ни были подковерные отношения, вот так вот напрямую нарушать конвенцию Дмитрий Анатольевич Медведев, по-видимому, не хочет и не может. Это было бы демонстративное, показательное расхождение в оценке ситуации, и Медведев такого себе позволить не может. Поэтому он и нам, и себе объясняет эту ситуацию примерно одинаково. Я президент, я не вмешиваюсь в конкретные судебные процессы, я создаю инфраструктурные, социальные основы для решения таких проблем.
Еще одним серьезным препятствием на пути потока зарубежных инвестиций в российскую экономику может стать теракт в аэропорту Домодедово. Некоторые западные издания, в том числе и Financial Times, прямо заявляют, теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций. Газета обращает внимание на то, что теракт в Домодедово произошел вскоре после двух крупнейших за последние годы сделок с участием российских и иностранных компаний. PepsiCo приобрела Wimbledon, а BP обменялась акциями с Роснефтью. Директор Международного института политических исследований Евгений Минченко убежден, теракт в Домодедово, происшедший накануне визита Дмитрия Медведева в Давос, заставит зарубежных инвесторов, намеревавшихся вкладывать деньги в развитие российской экономики, серьезно задуматься.
Аэропорты – это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в Россию мозгов, известных ученых. В этом смысле, конечно, последствия негативные очевидно будут.
Впрочем, по более оптимистичным прогнозам, негативное влияние теракта на настроение инвесторов скоро сгладится. Та же Financial Times отмечает, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Присутствие Дмитрия Медведева в Давосе – знак признания со стороны мирового сообщества важности России в глобальной системе политических и экономических связей. В то же время дискуссия о нарушении гражданских свобод российскими властями, в частности, недавний приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, показывает, репутационные потери Кремля на Западе становятся все более ощутимыми. У международной репутации России и восприятия российских проблем в странах Европейского Союза я беседовал с парижским международным обозревателем Радио Свобода Семеном Мирским и чешским журналистом и политологом Либором Дворжаком. Скажите, пожалуйста, как в европейских странах относятся к нынешней России? Это равная страна, это страна со своими проблемами, которые на Западе понимают? Или это все-таки страна, которая относится с некоторой брезгливостью из-за тех нарушений, скажем, прав человека, о которых так много говорят правозащитные организации?
Ну, Андрей, я не сказал бы с брезгливостью, а с какой-то определенной опаской. Вот тут, конечно, все в курсе, что происходит в России сегодняшней. Сейчас было в фокусе, скажем, процесс с Ходорковским, это все прекрасно понимают, что в России сегодняшней что-то действительно не в порядке, не говоря уже, скажем, о том, что случилось в понедельник в Домодедово.
Выбирая между соображением политической целесообразности и приверженностью либеральным ценностям, какое предпочтение делает французский политический класс?
Я бы сказал так. Во Франции любят любить Россию. Это традиция. Ей не помешали ни наполеоновские войны, ни всевозможные тяжелые события, потрясшие Европу с начала 19 века. Разумеется, любить страну и любить народ неравнозначно любить ее лидеров. И здесь, в эпицентре дискуссии, как и следует ожидать, находится Владимир Путин и уже в отраженном свете Путина Дмитрий Медведев, ключевая фигура Давосского экономического форума. Вопрос, является ли Медведев самостоятельной политической фигурой, задают сегодня во Франции, причем повсеместно. Мне не раз и не два приходилось читать во французских газетах напоминание о судебной практике, будете удивлены, сталинских времен, когда жертву репрессий поочередно допрашивал так называемый «добрый следователь» и так называемый «следователь злой». По этой притянутой за уши аналогии Путин злой, а Медведев добрый. В любом случае симпатичный.
Либор Дворжак, во Франции любят любить Россию. Я думаю, к Чешской Республике это относится в значительно меньшей степени, прежде всего потому, что Франция не была все-таки в относительно недавнее время объектом и предметом российской военной экспансии. Когда молодой президент Медведев говорит о том, что свобода лучше не свободы, воспринимают ли это за чистую монету чешские политики или ему не верят?
Большинство прекрасно понимает, какова роль Дмитрия Медведева, что это роль, ну, как бы сказать, грустноватая. Что касается вот этой любви к России, тут действительно... С другой стороны, можно сказать, что вот не прошло уважение к русской культуре, скажем, литературе, музыке, и причем я имею в виду не только классику. Отношение чехов к России, к русским и к феномену России вообще становится таким, ну, как бы сказать, более взвешенным и рациональным.
Меняется ли это отношение под воздействием, предположим, приговора Михаила Ходорковского?
Это не касается русского народа. Это, конечно, касается вот этой гибистской власти. И у нас все прекрасно понимают, кто такой Владимир Путин и кто составляет его команду.
В кулуарах Европейского Союза, в разных европейских учреждениях обсуждают вопрос о введении санкций против режима Александра Лукашенко и против самого белорусского лидера. Возможно ли представить, что Европа сегодня за нарушение демократических свобод может всерьез обсуждать вопрос о введении каких-то серьезных экономических санкций против российских лидеров?
Однозначно нет. Санкции против России не актуальны, учитывая, скажем, зависимость от российских энергоносителей и по более принципиальным, я бы сказал, историческим причинам. Я бы хотел дополнить об ущербе, наносимом имиджу России, уже упомянутым делом Ходорковского и Платона Лебедева. Просто трудно переоценить ущерб, наносимый имиджу России. Я бы сказал, что дело Лебедева-Ходорковского имеет сегодня в местном общественном сознании не меньший вес, чем дела сотен и сотен политических заключенных, диссидентов хрущевской и брежневской поры. Парижская газета «Либерасьон» напечатала очень обширный материал, полных 4 газетных страницы, посвященный переписке Ходорковского с писательницей Людмилой Улицкой. Подборку писем Улицкой и Ходорковского украшает специальная почтовая марка, выпущенная музеем Андрея Сахарова в Москве, портретом Ходорковского и надписью «Жертвы политического правосудия». Это тоже один из ответов на ваш вопрос, Андрей, об имидже современной России и ее лидеров во Франции.
В какой ряд политиков поставили бы, скажем, Владимира Путина чешские журналисты или чешское общественное мнение? Президента, предположим, Франции Николя Саркози, Барака Обамы, там, не знаю, Ангелы Меркель? Или это место в каком-то там в каком более сомнительном ряду, рядом с какими-то авторитарными фигурами, с каким-нибудь Муаммаром Каддафи или что-нибудь вокруг этого?
Каддафи – это пример довольно возможный, но мне приходит в голову тоже сравнение с итальянским господином Берлускони. Он очень похож, но Италия все же, так сказать, в сравнении с Россией демократическая страна, что, к сожалению, о современной России сказать нельзя.
Семен, тот же вопрос к вам.
Я думаю, что сравнение с Берлускони очень уместно, очень верно. При всех различиях политической направленности и идеологии Сильвио Берлускони и Владимира Путина, явно, что и в том, и в другом случае речь идет о людях незрелых, несдержанных. Что же касается Каддафи, то я бы сказал так. Несмотря на террористическое прошлое, на его исламское прошлое, помните «Зеленую книгу пророка», репутация Каддафи на Западе идет по нарастающей. Он последовательно отказался от террора, осудил, вы помните, взрыв самолета в Локер, открыт современным западным инициативам, оставаясь, ну, ливийским лидером. Репутация же Владимира Путина идет, я бы сказал, по нисходящей. Очень многие довольно серьезные люди здесь во Франции пишут о том, что Путин обрек себя на вечное пребывание у власти, потому что он, возможно, человек коррумпированный, что он накопил деньги, которые у него могли бы отобрать. То есть это фигура, которая находится как бы в полутени. Он остается фигурой не до конца прозрачной.
У международной репутации России, ее лидеров и восприятия российских проблем в странах Европейского Союза я беседовал в день открытия Всемирного экономического форума в Давосе с парижским международным обозревателем «Радио Свободы» Семеном Мирским и чешским журналистом и политологом Либором Дворжиком.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Теряет ли Россия свои позиции в мировой экономике? Об этом в день выступления президента Медведева в Давосе говорят экс-министр Ирина Хакамада и профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 26 января. В Москве и Московской области сегодня день траура. При взрыве 24 января в международном терминале аэропорта Домодедово погибли 35 человек. В больницах остаются свыше 110 пострадавших, многие в тяжелом состоянии. Тела всех погибших опознаны, остается идентифицировать останки предполагаемого смертника. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Состояние троих пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово – медики оценивают как крайне тяжелое. Об этом в среду сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. На встрече с премьер-министром Путиным Голикова отметила положительную динамику в состоянии пострадавших в результате теракта.
Вчера у нас 110 человек находилось в лечебных учреждениях, то сейчас их 117. Но, собственно, это то, чего мы и ожидали. Обычно в первые три дня граждане переоценивают свое состояние, если до этого они отказались от госпитализации или получили помощь амбулаторно. По состоянию на вчерашний день было 43 человека, которые находились в крайне тяжелом. На тяжелом состоянии крайне тяжелых было 7, тяжелых 39. Сейчас у нас 27 крайне тяжелых и тяжелых, крайне тяжелых стало трое, в тяжелом состоянии 24.
Врачи избегают давать излишне оптимистичные прогнозы. Ответственный дежурный хирург Института хирургии имени Вишневского Камуна Зарян сказал «Радио Свобода».
У нас в институте на лечении 5 больных, из них все больные стабильные, однако трое находятся до сих пор в тяжелом состоянии. Политравмы – это минно-осколочные ранения мягких тканей, переломы у одного пациента и повреждения внутренних органов. Динамика незначительно есть в положительную сторону, но тем не менее мы расцениваем как тяжелых.
В основном пострадавшие в результате теракта в аэропорту Домодедово получили черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ожоги и переломы. Одному пациенту хирурги НИИ имени Склифосовского накануне сделали сложнейшую операцию по восстановлению системы кровообращения. Второй день подряд на донорские пункты Москвы и Подмосковья приходят желающие помочь пострадавшим. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В связи с терактом сегодня уволен начальник управления на транспорте Министерства внутренних дел по Центральному федеральному округу, а также начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. Премьер-министр России Владимир Путин, комментируя ход расследования, сегодня заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. Об этих направлениях гадают эксперты. Кое-кто из близких к Кремлю политологов полагает, что речь идет о действиях националистов. Однако большинство экспертов все-таки считают, что вероятнее всего северокавказский, так называемый северокавказский след. О подробностях расследования корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Опознаны тела 35 жертв теракта в Домодедове. Список погибших опубликован на сайте МЧС. Невыясненной остается только личность террориста-смертника. Для его идентификации потребуется экспертиза ДНК. Опубликован фоторобот преступника. Многие эксперты считают, что он не был уроженцем Кавказа, а скорее принадлежал к европеоидной расе, южному варианту, к народам, населяющим Средиземноморье. Но, по словам директора Института проблем терроризма и локальных конфликтов Павла Евдокимова, в самом теракте заметен кавказский след.
Почерк у},![![                                ======================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== указывает на то, что, скорее всего, преступники – выходцы Северного Кавказа. Применение живых бомб указывает именно на этот след. Мне кажется, мы должны использовать опыт Израиля. Для начала само общество должно понять, что мы живем в условиях войны с террором. Эта война отнюдь не закончилась формальным завершением Второй чеченской кампании. Сами люди должны проявлять как-то бдительность. Здесь нужно перестраивать работу спецслужб, уделять еще, наверное, больше внимания агентурной деятельности.
Президент Дмитрий Медведев на совещании с министрами сегодня сообщил о том, что он уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Медведев призвал перетряхнуть правоохранительные органы и напомнил об ответственности служб охраны аэропортов за безопасность пассажиров.
Мною только что подписан указ об освобождении начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Алексеева от должности. Но на этом все закончиться не должно. Это как бы верхние начальники. Тряхните вообще всю транспортную милицию. Если люди не понимают, как надо работать, мы найдем других людей. Контроль должен быть ежедневным. Он должен быть, к сожалению, навязчивым. Милиция, которая находится на крупных транспортных узлах и в аэропортах, железнодорожных вокзалах, занимает абсолютно пассивную позицию. В лучшем случае трясут мигрантов. И чтобы я не слышал больше этих слов со стороны руководства крупных транспортных предприятий, мы за это не отвечаем.
Глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что он уволил начальника линейного управления аэропорта Домодедово и двух его заместителей. Однако пресс-секретарь Домодедово Елена Галанова сегодня повторила, что служба безопасности аэропорта, согласно авиационным правилам, не может выполнять в общих помещениях аэровокзала функции линейного управления внутренних дел на транспорте. Дмитрий Медведев поручил правительству в течение 2 недель подготовить предложение по усилению порядка досмотра пассажиров в аэропортах. Также президент России поручил подготовить активную систему оповещения о террористических угрозах на транспорте. В России могут быть внедрены цветовые обозначения уровня террористической угрозы: повышенный синий, высокий желтый и чрезвычайный красный. Глава государства напомнил, что в марте прошлого года после терактов в московском метро он подписал указ об оснащении транспортных средств и объектов спецустройствами для обеспечения безопасности. Эта программа была утверждена правительством, и Министерство финансов выделило на нее средства. На что в действительности они были израсходованы, в течение ближайших 3 месяцев это будет выяснять Счетная палата. Аэропорт Домодедово сегодня работает в штатном режиме, но время прохождения контроля в связи с принятыми мерами безопасности значительно увеличилось. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 26 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Вслед за Тунисом массовые беспорядки начались в Египте. Может ли в арабском мире произойти еще одна революция? Барак Обама выступил с посланием к нации. Как считают большинство обозревателей, американский президент укрепил свои внутриполитические позиции. Агентство Никиты Михалкова по решению суда решилось право на так называемый налог с болванок. Об этом поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Куда исчез Гарри Каспаров?
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. СНВ 3. Как договор вежливости.
В блогах Свободы.
Лагерный рассказ Игоря Сутягина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. В Петербурге расследуют причины обрушения кровли торгового центра «Оки» во вторник вечером, в результате чего 17 человек пострадали, погибла женщина. В швейцарском Давосе открылся 41-й Всемирный экономический форум. Сегодня вечером на форуме выступит президент России Дмитрий Медведев. Верховный суд России сегодня признал законным засекречивание ключевого документа так называемого Катынского дела. Речь идет о постановлении Главной военной прокуратуры от 21 сентября 2004 года о прекращении расследования преступления. Сергей Степашин остается председателем Счетной палаты России на третий срок. Его кандидатуру, предложенную президентом России, поддержали сегодня депутаты Государственной Думы. Министерство юстиции вновь отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимоновым. Военная прокуратура Польши обратилась к России с запросом о возможности допросить диспетчеров аэропорта в Смоленске, дежуривших 10 апреля прошлого года, когда на подлете к аэропорту разбился польский президентский самолет Ту-154. Третье уголовное дело в отношении лидеров националистической группировки Артура Рына и Павла Скачевского будет рассматриваться с участием присяжных. Такое решение принял сегодня Московский городской суд, удовлетворив ходатайство обвиняемых. В Египте второй день продолжаются массовые уличные протесты. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Бен Али, покинувшего в середине января страну после массовых народных волнений.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 26 января. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в очередном обращении о положении страны к депутатам обеих палат американского Конгресса предложил на ближайшие 5 лет заморозить государственные расходы. По его мнению, это будет способствовать сокращению бюджетного дефицита. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
В своей речи Обама призвал законодателей от обеих партий сплотиться вокруг его замысла экономического возрождения Соединенных Штатов. Многие члены Конгресса, потрясенные недавним массовым расстрелом в Аризоне, в знак стремления смягчить тон дискуссий, на этот раз сидели не по разные стороны от центрального прохода в соответствии с партийными различиями, а бок о бок со своими политическими оппонентами. После победы на ноябрьских выборах в Конгресс республиканцы намерены аннулировать ряд законодательных решений, принятых благодаря давлению демократической администрации и былого большинства демократов в Палате представителей. Призывая законодателей к новому уровню межпартийного сотрудничества, Обама сказал: «Итоги нынешнего момента будут определены не нашей способностью сидеть возле друг друга сегодня вечером, а нашей способностью сотрудничать завтра». Стремясь успокоить американцев, которые встревожены сохраняющимся высоким уровнем безработицы и ростом национального долга, президент в речи, выстроенной в духе центризма, изложил свой план оживления американской экономики. Обама, достигший середины 4-летнего президентского срока и начинающий готовиться к кампании по переизбранию в 2012 году, заявил, что важно не кто выиграет следующие выборы, а как быстро страна оправится от чудовищной рецессии. Речь в действительности идет о том, приживутся ли новые рабочие места и отрасли в нашей стране или где-то еще, будут ли вознаграждены упорный труд и усердие наших соотечественников. Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной безопасности. Это, по его словам, будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на 400 миллиардов долларов в течение десятилетия. Однако предлагаемая президентом мера не касается программ социального страхования и государственного бесплатного медобслуживания престарелых, играющих ключевую роль в росте бюджетного дефицита США. Американский президент также предложил сократить корпоративные налоги, обеспечить на территории всей страны доступ к беспроводному скоростному интернету, объединить ряд государственных агентств. Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты нуждаются в росте капиталовложений в исследования и образование. В качестве исторической аналогии он привел американо-советское космическое соревнование и заявил, что для нынешнего поколения американцев настал момент спутника. Полвека назад, когда Советы обогнали нас в космосе, запустив первый искусственный спутник Земли, мы понятия не имели, как мы обойдем их в состязании за первую высадку человека на Луну. У нас не было научной базы, не было национального аэрокосмического агентства. Но, начав инвестировать в исследования и образование, мы не только обошли Советский Союз, мы стимулировали подъем инноваций, создавших новые отрасли и миллионы новых рабочих мест. Обама сравнил предлагаемое республиканцами сокращение государственных расходов в сфере исследований и образования с облегчением перегруженного самолета путем снятия с него двигателя. С традиционным ответом оппозиционной партии на послание президента Конгрессу и стране выступил глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан. По телевидению сразу после речи Обамы он заявил, что если не обуздать дефицит федерального бюджета, нацию ожидает катастрофическое будущее. Пол Райан призвал приступить к немедленному сокращению государственных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наблюдатели в США обращают внимание на то, что выступление Барака Обамы перед депутатами Конгресса, ставшее частью новой уже предвыборной стратегии администрации Белого дома, скорее всего, будет способствовать смягчению межпартийных противоречий. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Президент Обама в своей речи сделал упор на то, что Америка сегодня вынуждена энергично бороться за сохранение технического первенства в мире, и что государство должно играть в этом значительную роль. Центральное место в речи президента, как и ожидалось, было отведено проблемам занятости в США и усилиям его администрации, направленным на сокращение безработицы через госинвестиции, говорит комментатор еженедельника National Journal Джим Барнс. Республиканцы, однако, совсем не уверены в том, что государство следует брать на себя ведущую роль в создании рабочих мест. Огромный дефицит госбюджета является сегодня острейшей проблемой в США. И Обама, естественно, посвятил часть своего послания тому, как его администрация намерена восполнить разрыв между государственными доходами и расходами. Речь президента вселяет в комментатора National Journal Джима Барнса надежда на то, что определенный компромисс по бюджету между Обамой и республиканцами возможен. Нельзя исключить, что Обама возродит формулу, успешно опробированную в середине 80-х Рональдом Рейганом и демократами в Конгрессе, заключающуюся в том, чтобы, не повышая налогов, что является табу для республиканцев, уменьшить дефицит бюджета за счет одновременного упразднения лазеек в налоговом законодательстве и расширения базы налогообложения.
С комментаторами еженедельника National Journal Джимом Барнсом говорил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 26 января. В Египте возобновились столкновения манифестантов с полицией. По данным информационных агентств, беспорядки происходят в Каире и городе Суэц. Власти Египта сегодня фактически запретили любые акции протеста. На следующий день после прошедших во вторник в Каире и нескольких других городах массовых демонстраций с требованием социальных реформ и отставки находящегося у власти почти 30 лет президента Хосни Мубарака, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На улице Каира во вторник с антиправительственными лозунгами вышли как минимум 20 тысяч человек. Масштабные митинги и демонстрации были организованы местными оппозиционными группами также в Александрии, Суэце и еще нескольких крупных городах. В Каире манифестации, начавшиеся мирно, переросли в побоище с полицией, когда тысячи человек, попытавшихся устроить долговременную сидячую акцию протеста против тотальной коррупции, безработицы, попрания социальных свобод и низкого уровня жизни в Египте, попытались прорвать заградительные кордоны в центре города, вблизи площади Тахрир. Вот что сказала вчера журналистам одна из оппозиционных активисток по имени Гамила Исмаиль. Буквально через несколько минут после того, как она выбежала из облака слезоточивого газа, пущенного полицией.
Куда все это приведет? Будут ли выполнены наши требования? Мы требуем многого, начиная от полного ухода Мубарака и кончая радикальными преобразованиями в политике, экономике и социальной жизни. Что сотрет с наших лиц вот эти слезы? А что, возможно, еще на долгое время останется большой проблемой? Вот на эти все вопросы мы пока и не можем ответить. видеть. Мы переживаем трудный период, где много обид и ошибок.
Один из каирских полицейских получил вчера смертельный удар камнем в голову. Еще 40 его коллег ранены. В Суэце полиция применила не только слезоточивый газ и водяные пушки, но и резиновые пули. Были найдены тела двух демонстрантов. Еще один скончался сегодня в больнице. Организаторы вчерашних манифестаций с главным требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака, непрерывно руководящего страной с 1981 года, заявляют, что их вдохновили события в Тунисе, где в результате недавних массовых волнений был свергнут президент Бен Али. Акция в Египте получила название «Революционный день». День борьбы против пыток, бедности, коррупции и безработицы и была подготовлена с активным использованием социальных сетей Facebook и Twitter. Сегодня египетское оппозиционное молодежно-студенческое движение имени 6 апреля вновь попыталось с утра организовать через Twitter новую манифестацию в Каире, после чего доступ к этой системе микроблогов был отключен по всей стране. Силы, выступающие против власти президента Египта Хосни Мубарака, крайне неоднородны по своему составу. Это и многочисленные молодые интеллектуалы, ориентирующиеся на западные демократические ценности, и неуклонно растущий в последние годы зажиточный средний класс, в основном умеренно консервативный в своих убеждениях, и откровенно радикальные исламисты, деятельность которых пока сурово преследуется, однако именно теперь может выйти из-под контроля. Большинство лидеров мусульманских экстремистских группировок по всему миру когда-то закончили Каирский университет. Впрочем, главная оппозиционная сила в Египте, знаменитое запрещенное радикальное исламистское движение «Братья-мусульмане», не было замечено в участии во вчерашних протестах. Нынешнюю ситуацию в интервью «Радио Свобода» комментирует египетский журналист, редактор каирской газеты «Аль-Масри Аль-Юм» Эхаб Эль-Зилаки.
В нашей стране огромное количество проблем, безработица в первую очередь, отсутствие всяких перспектив для образованных молодых людей, постоянный рост цен на жилье и еду, никаких возможностей смены власти демократическими цивилизованными методами, просто отсутствие настоящих демократических выборов президента и так далее. Нынешние демонстрации вызваны не просто недовольством народа своим уровнем жизни, но глубокими политическими проблемами. Я думаю, молодые египтяне воодушевлены тем, что произошло в Тунисе, где одна из самых известных диктатур в арабском мире рухнула под давлением народного протеста. Мне кажется, многие египтяне говорят, а почему нет? Почему и мы в Египте не можем взять в свои руки собственную судьбу?
За событиями в Египте, как и некоторое время назад в Тунисе, пристально следит весь мир, так как политическая нестабильность в этой стране может пошатнуть огромный регион, где многие авторитарные режимы находятся в очень непростых отношениях друг с другом. Сегодня МВД Египта обнародовало приказ, согласно которому в стране отныне подлежат немедленному аресту все лица, выражающие свои взгляды незаконным образом. Александр Гостев, Радио Свобода.
Арбитражный суд города Москвы сегодня отменил аккредитацию Российского союза производителей, возглавляемого Никитой Михалковым, на сбор авторских отчислений в размере 1% с импортеров и производителей техники в пользу авторов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Постановление правительства Российской Федерации, обязавшее импортеров и производителей техники перечислять аккредитованной организации 1% от цены реализации, было принято в середине октября прошлого года. А Росохранкультура провела конкурс по выбору такой организации за месяц до появления этого документа. При этом победителя объявила спустя неделю после подписания постановления. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования истца. Российского общества по смежным правам признал проведение конкурса неправомерным и отменил итоги аккредитации. Ответчик, Российский союз правообладателей Никита Михалкова, может обжаловать это решение в апелляционном порядке. Главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей вдохновлен.
Все-таки в некоторых ситуациях у судов есть независимость. Все прекрасно знают, почему победил Михалков и его общество правообладателей. Все прекрасно знают о очень странных цифрах отчислений. Сначала 15, потом 20% правообладателям, а остальные непонятно на что, кому, с какими целями, какими проектами. Поэтому сам факт, что арбитражный суд нашел основания для пересмотра этого дела и вернуть в пространство общественного и профессионального обсуждения этой проблематики, а не используя свои колоссальные административные ресурсы, мне кажется, это похвально и здорово.
Эти сборы, они нужны?
Ну, конечно, они есть во всех странах мира, но это не является предметом того, в какой кабинет высокий ты зашел и какой ты личный ресурс имеешь. Много организаций, которые могли бы этим заниматься, и такие организации есть, просто эти организации не поддерживаются, передается это по личным симпатиям.
Лидер пиратской партии России Павел Рассудов относится к решению арбитражного суда как к полумере. Для него нет никакой разницы, кто будет собирать деньги. Российский союз правообладателей, РСП, Российское общество по смежным правам, РОСП, или кто еще?
Меня не устроит решение суда, даже если будет решено, что эти деньги будут получать РОСП, а не РСП. От того, что появится еще одна буква в этой аббревиатуре для потребителей, для импортеров техники, ничего не изменится. Поэтому мы будем добиваться не пересмотра аккредитации Росохранкультуры, а полной отмены данной нормы. Конечно, мне приятно, как представитель пиратской партии, что теперь у нас все граждане, все 140 миллионов россиян, стали в один день пиратами. Но это несправедливо, потому что есть ведь еще домашнее копирование, когда люди производят свою информацию, то есть фотографы, которые записывают на болванке, на диске, на флешке свои фотографии, не относящиеся ни к ни одной из этих организаций. А есть музыканты, которые распространяют с помощью дисков свои композиции, и программисты, и так далее, и так далее. И никто из них 1% не получит, хотя они тоже являются возможными жертвами так называемого домашнего копирования.
С руководителем Российского союза правообладателей Никитой Михалковым связаться не удалось. Политолог Алексей Макаркин не сомневается, Никита Михалков не сказал своего последнего слова.
Прошла первая инстанция, он ее проиграл, но вряд ли это его остановит. Он человек очень активный, очень амбициозный, человек с психологией борца. Он это проявил, когда была борьба в Союзе кинематографистов. Поэтому я думаю, что он, скорее всего, апеллирует во вторую судебную инстанцию. Все возможно переиграть, особенно если учесть его возможности и влияние.
Арбитражный суд столицы отменил аккредитацию Российского союза правообладателей на сбор авторских отчислений в размере 1% с импортеров и производителей техники. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Эта рубрика возвращает нас к главной теме — открытию в городе Давос в Швейцарии Всемирного экономического форума. Обзор швейцарской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Все швейцарские газеты отмечают, что президент России Медведев, несмотря на теракт в Домодедово, как и было запланировано, прибыл в Давос, чтобы открыть международный экономический форум. Газета Neue Zürcher Zeitung в материале «Драматичная смена власти» пишет: «Мировая экономика продолжает находиться в хрупком, далеком от стабильности состоянии. Многочисленные риски угрожают ее росту и развитию и международному экономическому сотрудничеству». Так считают многие участники начавшегося в Давосе международного экономического форума. Газета цитирует экспертов, в частности, американского профессора экономики Нуриэля Рубини. «Одна из крупнейших опасностей – это долговой кризис еврозоны. Он еще явно не закончился и будет, возможно, долго продолжаться. Корневые проблемы зоны евро еще не разрешены, но также и колоссальный дефицит американского бюджета и высокая безработица в США и части Западной Европы препятствуют выходу мировой экономики из кризиса». Другой участник форума, которого цитирует газета, Ацим Премьи, один из руководителей индийского компьютерного гиганта Wipro. Он говорит о драматичности перехода экономической власти и могущества к таким быстро развивающимся странам, как Индия и Китай. Эти страны доказательно демонстрируют рост собственных экономик, в то время как западный мир продолжает поддерживать медлительных инвесторов в странах Южной Азии и Латинской Америки. Один из участников форума, член научного совета при Министерстве финансов Германии, профессор Оксфордского университета Клеменс Фуст. На первый взгляд кажется, что такие страны, как Китай, Индия, Россия и Бразилия, вышли из кризиса победителями. Но я бы не спешил с выводами. В этих странах действительно наблюдается рост экономики, но можно, однако, наблюдать и процессы, развитие которых вызывает опасения. Например, заметно выросшие внутренние цены в этих странах, а также бурная активность биржи ценных бумаг. то же время тут и там снова появляются вероятности, что вышеназванные страны, если и выглядят временными краткосрочными победителями, то именно в них накапливаются значительные риски, которые могут привести к возникновению пузырей на рынках недвижимости, что, возможно, станет причиной того, что следующий крэш, вполне вероятно, именно в этих странах и произойдет. Моя мысль проста. Сейчас все выглядит вроде бы неплохо, но надо быть все время начеку. Кризис еще явно не закончился. Преодоление одного кризиса вовсе не исключает появление вскоре нового. Многие швейцарские газеты отмечают, что, с одной стороны, страсти вокруг форума в Давосе в последние годы поутихли, и на этом фоне привлекает внимание только одна заявленная и разрешенная демонстрация протеста, а также неожиданное заявление группы швейцарских студентов, которые якобы заложили бомбу в здании одного из вузов Сент-Галлена. Нечто похожее на бомбу полицейские обнаружили, однако, в соседнем с вузом здании, в здании страховой компании «Хельвеция». Террористы-любители, похоже, ошиблись адресом. Но была ли это бомба или муляж, пока не сообщается. Что касается разрешенной демонстрации, то у нее есть особенность. Базельская газета «Баслер Цайтунг» пишет, участникам разрешенной в субботу после обеда демонстрации против Международного экономического форума впервые будет разрешено подойти непосредственно к входу в Конгресс-центр, где проходит сам форум. Таким образом, власти Давоса дали добро на заявку давосских «зеленых» и небольшой группы молодых социал-демократов, которые, пройдя мимо входа в Конгресс-центр, проследуют к Давосскому вокзалу, где и состоится заключительный митинг. И хотя в Давосе стянуты 1500 швейцарских военнослужащих, никаких серьезных эксцессов, как несколько лет назад, власти не ожидают. Люцернская газета «Neue Luzerner Zeitung» пишет, помимо хлопот, жители Давоса, этого замечательного лыжного курорта, уже давно научились извлекать максимум выгоды для себя от проведения Международного экономического форума. Почти все в Давосе что-нибудь доизвлекают для себя полезного от экономического форума. В частности, владельцы отелей, ресторанов, транспортные фирмы, а также многочисленные люди из сферы обслуживания, таксисты и так далее. 10 лет назад был проведен подсчет, что проведение форума в Давосе приносит в казну города 24 миллиона франков. Сегодня эту сумму оценивают в 32 миллиона франков, из которых 900 тысяч франков уходит в государственную казну.
Обзор швейцарской печати подготовил Юрий Векслер, а сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Одному из лучших игроков в истории мирового хоккея с шайбой, канадцу Уэйну Грецки, сегодня исполняется 50 лет. В НХЛ, где Грецки в составе 4 разных клубов выступал в течение 21 сезона, этот нападающий установил 61 рекорд результативности, полезности и ценности. Единственный способ обыграть Грецки состоит в том, чтобы атаковать его, когда он стоит во время исполнения государственного гимна, сказал об этом хоккеисте один из спортивных специалистов. О таланте Уэйна Грецки я беседую с мастером советского хоккея, двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным чемпионом мира, нападающим Евгением Зиминым.
Человек, проигравший такое количество лет в Национальной хоккейной лиге, установивший практически все рекорды Национальной хоккейной лиги, забросивший массу шайб, сделавший огромное количество передач, выигравший кубок Стэнли, и все мировые, в общем-то, трофеи, наверное, за исключением первенства мира, Грецки как раз хоккеист не одиночка. В отличие от очень большого количества хоккеистов, Грецки именно коллективный игрок. Это так называемый плеймейкер. И он со стороны не был особенно заметен. У него не было, как у нашего Валерия Харламова, такой эффектной обводки, эффектных проходов. Я вот сейчас вспоминаю одну игру, я уже закончил играть. Я был в Бостоне и в Лос-Анджелесе, который выступал в последние сезоны в своей карьере, играл против Бостона. И вот, в частности, я смотрел за Грецки, как он играл. Он уже был в довольно-таки приличном возрасте. Если в целом взять всю игру, то, в общем-то, особо я Грецкого и не видел, чтобы он там кого-то обыгрывал, делал много передач, настолько был активен, агрессивен и так далее. Забросил две шайбы, одну шайбу очень интересно, почти с нулевого угла, знаете, как в бильярде, и сделал 3 голевых передачи. Это именно игрок, который мог играть в любой команде, и в сборной Канады, и в клубной команде, цементировал команду. Это был один из самых, на мой взгляд, умнейших игроков Гольфа мирового хоккея, как мы вот своего Игоря Ларионова зовем профессор, да, чтобы вот грецкий с большой буквы профессор мирового хоккея. Когда такие игроки уходят из спорта, то игра, в общем-то, меняется. То есть каждый год такие, как грецкий, не рождаются хоккеисты, да.
Появление таких игроков и долгая карьера грецкий, 2 десятилетия на высочайшем уровне, это талант, труд, самодисциплина, что тут главное?
Самое главное, это огромное желание играть в хоккей. Огромнейшее. Он всю свою жизнь подчинил хоккею. Это и спортивный режим. Это все то, что связано с профессиональным спортом. Грецкий еще при Советском Союзе приезжал в Москву со своей семьей сниматься в фильме с Владиславом Третьяковым. А я в это время работал в спорткомитете управления хоккея. Были различные съемки. Я лично познакомился с Уэйном, с его отцом, с братом. И мы решили устроить такой по окончании съемок банкет. Значит, накрыли столы, взяли шампанское, сели за стол, да, а Уэйн говорит, вы знаете, я, говорит, первый раз в жизни выпиваю вот фужер этого вина. А ему, наверное, тогда уже было, ну, где-то около 30, не меньше. То человек вообще, так сказать, полностью посвятил свою жизнь хоккею, и поэтому он 20 с лишним лет смог и в физическом плане, а это самое главное, отыграть в Национальной хоккейной лиге.
Хоккеист Евгений Зимин. Уэйн Грецкий в глобальной спортивной культуре действительно человек без недостатков. Идеальный игрок. Как раз об этом говорил сейчас двукратный олимпийский чемпион. Об имидже Уэйна Грецкий, важности этого образа для мирового хоккея, спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
Жизнь Уэйна Грецкий во многом выглядит характерной для множества канадцев и американцев. Человек, сделавший хоккей в НХЛ в полном смысле слова современным, прямой потомок иммигрантов из Российской империи. Его дед эмигрировал в Канаду в начале 20 века из Гродненской губернии, сейчас это Белоруссия. Эмигрантская линия поведения могла повести Уэйна по силовой линии, скажем, сделав его членом мафиозного клана, да и огромный спортивный талант сам по себе не был гарантией иной жизни. В те времена имидж у заокеанского хоккея был другой, такой же силовой. Однако у Грецкого был иной характер, и умные менеджеры сделали из него спортивный идеал совсем другого рода. В НХЛ поняли, что миловидный и скромный хоккеист может стать кумиром не только для фанатов, но и для более широкого круга почитателей, вплоть до домохозяек, ранее никогда хоккеем не интересовавшихся. Майк Барнетт, агент Грецкий, называл это новой политикой не только НХЛ, но и всего американского спорта. Заменить оскал драчуна Бобби Кларка, символизирующий старую НХЛ, на белозубую улыбку джентльмена Уэйна Грецкий. И для многих его поклонников главными в фантастической карьере Уэйна считаются 5 Леди Бинг трофи, призов хоккеисту, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и достойного поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Грецкий фактически создал новый имидж НХЛ, хоккея и спорта в целом в глазах публики, привыкших к более жесткому спорту настоящих мужчин. Никакого эгоизма на площадке, ни единого нарушения режима. Но таковым же он был и за пределами спорта. Уважал чужие интересы, элегантно и красиво одевался, был образцом при общении с прессой и вообще со всем окружающим миром. Он стал эталоном поведения, скромным, вежливым и одухотворенным молодым человеком. Женился он на киноактрисе Джанет Джонс, и вместе они являются собой образцовую американскую семью. Ослепительно белозубый отец, добившийся всего своим талантом, красавица-мать киноактриса, 5 прекрасных детей. Уэйн занимается разнообразным бизнесом, владеет рестораном, выпускает собственную линию мужской одежды, снимается в рекламе и служит живым примером, так сказать, для американцев и канадцев.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 26 января были спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов и ветеран советского хоккея Евгений Зимин. Одному из лучших игроков в истории мирового хоккея с шайбой, канадцу Уэйну Грецки, сегодня исполнилось 50 лет. Вот так и встали дела. В среду, 26 января, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Сам Фатуллаев считает, что новое обвинение было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной
безопасности. В Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей. Про обвинительный
договор... Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».